У этого буфета и остановился Арнольд Элмер, глядя на длинный старомодный пистолет с дулом в виде колокольчика. Дверь в конце коридора была чуть приоткрыта, в щель пробивалась полоса света. Отец Браун всегда безошибочным чутьем угадывал, что происходит в природе. Он сразу понял, почему так необычайно ярка эта полоса. Случилось то, что он предсказывал, когда подходил к дому. Он пробежал мимо удивленного хозяина и распахнул дверь. Сверкающая белизна ослепила его. Все склоны холма подернулись той бледностью, в которой есть что-то и старческое, и невинное. «Вот вам и белая магия!» — весело воскликнул отец Браун, а, вернувшись в холл, прошептал. «Да, и магия серебра!» В самом деле, белое сияние зажигало отблесками серебро и старую сталь пожелтевшего оружия, окружало серебряно-огненным венчиком взлохмаченную голову задумавшегося Элмера. Лицо его оставалось в тени, в руке он держал заморского вида пистолет. «Знаете, почему я выбрал этот старый мушкет?» — спросил он. «От того, что его можно заряжать вот такой пулей». Он вынул из ящика буфета маленькую лжицу и с усилием отломал крошечную фигурку апостола. «Вернемся в комнату», — добавил он. «Случалось вам читать о смерти Дёнди?» — спросил он, когда они снова уселись. «Помните Грэхэм из Клеверхауза? Он преследовал пресвитериан в Шотландии и скакал на черном коне, которому были не страшны никакие пропасти. Его могла взять лишь серебряная пуля, потому что он продал душу черту. В одном отношении с вами, пожалуй, приятно иметь дело. Вы достаточно знаете, чтобы верить в черта».
«О да», — согласился отец Браун, — «в черта я верю, но зато я не верю в Дёнди.
По крайней мере, в Дёнди пресвитерианской легенды с его кошмарным конем. Джон Грэхэм был просто солдатом 17-го столетия и лучше многих других. Если он кого-то преследовал, то потому что был драгуном, не драконом. Судя по моему опыту, продают душу черту вовсе не такие бахвалые вояки. Те поклонники его, каких я знавал, были люди совсем иного сорта, не касаясь имен, которые могли бы ввести в смущение, упомяну лишь о современнике Дёнди. Слыхали вы о Дел Римпле из Стейра?»
«Нет», — мрачно уронил Элмер.
«Во всяком случае, вы слыхали о том, что он сделал», — продолжал отец Браун. «Это было хуже всего когда-либо сделанного Дёнди. Он устроил бойню в Гленкоу. Человек он был ученый, сведущий юрист, государственный муж с очень широкими взглядами, притом тихий человек, с лицом тонким и умным. Вот такие-то люди и продают душу черту». Элмер привскочил на месте и пылко закивал головой. «Ей-богу, вы правы!» — крикнул он. «Тонкое умное лицо! У Джона Стрейка именно такое лицо!» Тут он поднялся и некоторое время странно, сосредоточенно всматривался в отца Брауна. «Если вы немного подождете меня здесь,
«Я покажу вам кое-что», — сказал он наконец. Элмер вышел снова в среднюю дверь, прикрыв ее за собой.
«Направился, видно, к буфету или к себе в спальню», — подумал отец Браун.
Он не вставал с места и рассеянно смотрел на ковер, на который сквозь стекла двери падал бледный красноватый отсвет. На миг он принял было ярко-рубиновый оттенок, но потом снова потускнел, будто солнце выглянуло из-за тучи и спряталось вновь. В комнате было тихо, только водяные существа плавали взад и вперед в своей зеленой чаше.
Отец Браун напряженно думал.
Минуту-две спустя он поднялся, бесшумно скользнул к телефону, помещавшемуся в углублении за гординой, и вызвал доктора Бойна по месту его службы.
«Хотел бы сообщить вам кое-что по делу Элмера», — тихо сказал он. «История любопытная. На вашем месте я немедленно отправил бы сюда человек 5-6, чтобы они окружили дом».
Потом он вернулся на прежнее место и уселся, уставившись на темный ковер, который снова подернулся ярким кроваво-алым отблеском. Этот сочащийся сквозь стекла свет навел его на мысль о зарождении дня, предшествующем появлению красок, и о тайне, которая то открывается, то закрывается, словно дверь или окно. Нечеловеческий вопль раздался из закрытых дверей, и почти одновременно раздался выстрел.
Не успели раскаты его замереть, как дверь распахнулась, и в комнату, шатаясь, вбежал хозяин дома в разорванном у ворота халате с дымящимся пистолетом в руке.
Он не то дрожал с головы до ног, не то трясся от хохота, неестественного при данных обстоятельствах.
«Хвала белой магии!» — кричал он. «Хвала серебряной пули! Исчадие ада на этот раз ошиблось в расчетах! Мои братья отомщены!»
И упал на стул, а пистолет выскользнул из руки и покатился на пол.
Отец Браун бросился в коридор. Он взялся было за ручку двери, которая вела в спальню, будто собираясь войти. Потом нагнулся, рассматривая что-то, подбежал к наружной двери и распахнул ее.
На снегу, недавно таком белом, что-то чернело, что-то вроде огромной летучей мыши. Но довольно было взглянуть снова, чтобы убедиться в том, что это человек, лежащий навзничь, человек в широкополой шляпе, какие носят латиноамериканцы, и в широчайшем черном плаще, который случайно, может быть, лег так, что полы его или рукава, вытянувшись во всю длину, походили на крылья. Рук видно не было, но отец Браун угадал положение одной из них и заметил рядом полуприкрытое платьем какое-то металлическое оружие. Больше всего это напоминало какой-нибудь герб черного орла на белом поле. Но, обойдя вокруг и заглянув под шляпу, отец Браун уголком глаз разглядел лицо, такое самое, о каком недавно упоминал его хозяин, тонкое и умное, строгое лицо Джона Стрейка.
«Ну, сдаюсь», — пробормотал отец Браун, — «похоже на громадного вампира, птицей, ринувшегося с небес.
«Как же бы он мог явиться иначе?» — раздался голос от дверей.
И священник, подняв глаза, увидел стоявшего на пороге Элмера.
«Он мог прийти», — уклончиво ответил отец Браун.
Элмер широко повел рукой, указывая на белый ковер.
«Взгляните на снег», —
сказал он глухим, трепещущим голосом.
«Он и сейчас не запятнан. Вы сами только что назвали его белой магией. На целые мили кругом нет ни единого пятна. Одна эта гнусная клякса. Никаких следов, если не считать наших с вами».
Он сосредоточенно и загадочно посмотрел на маленького священника, потом добавил:
«Скажу вам еще кое-что. Плащ, в котором он лежит, ему не по росту. Ходить в нем он не мог бы. Плащ волочился бы по земле. Он был человек невысокий. Вытяните плащ вдоль ног, и вы сами убедитесь».
«Что произошло между вами?» — коротко спросил отец Браун.
«Трудно описать, так быстро все случилось», — ответил Элмер. «Я выглянул в дверь и только собирался закрыть ее, как меня словно закружило вихрем, захватило в воздухе колесом. Я выстрелил не глядя и увидел то, что вы видите. Но я убежден, все кончилось бы иначе, если бы пистолет мой не был заряжен серебряной пулей. Тогда он не лежал бы тут на снегу».
«Кстати, — заметил отец Браун, — мы оставим его тут на снегу, или вы предпочтете перенести его к вам? Должно быть, это ваша спальня выходит в коридор?»
«Нет-нет», — заторопился Элмер, — «пусть лежит до прихода полиции. Довольно с меня всего этого. Силы не выдерживают. Что бы там еще ни случилось, надо чего-нибудь глотнуть. А там пусть хоть вешают меня, если им заблагорассудится».
Вернувшись в комнату, Элмер упал в кресло, стоявшее между пальмой и рыбками, причем едва не перевернул аквариум. Графинчик с бренди он нашел лишь после того, как пошарил наугад в нескольких шкафах и по разным углам. Он и раньше не казался аккуратным, но сейчас его рассеянность перешла всякие границы. Отпив большой глоток, он заговорил возбужденно, словно во что бы то ни стало хотел нарушить молчание.
«Вы еще сомневаетесь, хотя видели все собственными глазами. Поверьте, единоборство духа, единоборство Стрейка с домом Элмеров глубже, чем вам кажется. Уж вам-то совсем не пристало быть Фомой неверующим. Вы должны защищать все то, что эти дураки называют суевериями».
«Да, в россказнях о талисманах, приворотах, серебряных пулях что-то кроется. Что вы, католик, скажете на это?»
«Скажу, что я агностик», — улыбнулся отец Браун.
«Вздор!» — нетерпеливо крикнул Элмер. «Ваше дело верить в разные штуки».
«Да, в некоторые штуки я верю», — согласился отец Браун. «Именно поэтому я не верю в другие».
Элмер нагнулся вперед и стал всматриваться в него напряженно, как гипнотизер.
«Вы верите в них», — говорил он. «Вы верите во все. Все мы во все верим, даже когда отрицаем.